Мир вам, дорогие братья и сестры. Также приветствуем всех друзей, которые посетили сегодня нашу церковь. Мы будем читать из Евангелия от Луки, из 14 главы, с 25 стиха. В наше время многие причисляют себя к последователям Иисуса Христа, называют себя христианами. И много есть претензий к тем, кто не являет при этом истинной Божьей святости. Давайте посмотрим, какие критерии Христос предъявляет к тем, кто пытается претендовать на эту позицию – быть его последователем. Итак, Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 стиха. «С Христом шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Ситуация, которую мы видим в этом отрывке, она немножко нестандартная для учителя того времени. Кажется, Иисус Христос, что за тобой идет целая толпа людей, уже не первый день эти люди идут за тобой. Ты такую популярность обрел, ты великий учитель. И вот этот великий учитель поворачивается в толпе и произносит определенные слова, определенные требования. Мы знаем, что были моменты, когда толпа, шедшая за Иисусом Христом, в других текстах Евангелия это написано, становилась значительно меньше. Значительно меньше из-за того, что говорил Иисус Христос, из-за того, к чему Он призывал, и люди даже иногда говорили, кто может такое слушать. И вот здесь Иисус Христос в этом тексте не смотрит на то, как отреагируют люди, не говорит людям чего-то приятного, того, что они хотели бы слышать, а прямым текстом говорит им те критерии, которые он предъявляет к своим ученикам. И это очень знакомо нам с вами. Современные люди, когда устраиваются на работу, они составляют свое резюме, а им присылают так называемые вакансии. В них написаны четкие требования, чему нужно соответствовать. Вот это нужно знать, вот это нужно уметь, быть там без вредных привычек, еще что-то. И все мы через это проходим, когда мы устраиваемся на работу, к нам предъявляют требования определенные. И когда человек приходит на собеседование, и с ним начинают беседовать, и говорит, подождите, вы же в своем резюме написали, что вот это умеете, а как вы не можете ответить на этот вопрос? Значит, вы все-таки этого не умеете, значит, вы не походите по требованиям. Хорошо, до свидания, мы вам перезвоним, как говорят на собеседованиях. И вот то же самое Иисус Христос делает здесь. Он предъявляет определенные требования к своим последователям. Но эти требования достаточно жесткие. Давайте вспомним, что общество, в котором находится Иисус Христос, это иудеи первого века. До сих пор ортодоксальные иудеи очень высоко ценят семью, очень высоко ценят родственные связи. И в первом веке, когда жил Иисус Христос, это было так же, если не больше. И вот в этом обществе, где семья предоставляет основную ценность, в еврейском обществе люди старались жениться достаточно рано. Иисус Христос начинает свои требования с того, что предлагает возненавидеть своих близких. Понятно, что здесь можно сослаться на то, что Иисус Христос как бы хочет сказать не совсем, что нужно просто ненавидеть своих близких, это глупо, да? А он, учитывая определенные особенности семитских языков, в частности, того языка, на котором общался со своими слушателями арамейского, что Иисус Христос как бы хочет сказать, что нужно любить больше Его, чем своих близких. Но это в любом случае никак не уменьшает того, что говорит Иисус Христос. И вот первое требование, которое Иисус Христос достаточно резкое, которое могло оттолкнуть людей от Него, которое проявляет Иисус Христос, Он говорит, что «Я важнее твоих родственников». Человек приходит к Иисусу Христу и говорит, я хочу быть твоим последователем. Он говорит, хорошо, но я важнее твоих родственников. Я важнее твоих родителей. Я важнее твоих братьев и сестер. Я важнее детей, которые есть у тебя. Я должен быть на первом месте, говорит Иисус Христос. Ты готов на это? Более того, Иисус Христос, как бы подытоживая это требование, Он говорит, что при том и самой, конец 26 стиха, при том и самой жизни своей, тот не может быть своим учеником. Иисус Христос говорит, все то окружение, которое есть у тебя, все те родственники, вся твоя семья и весь тот твой образ жизни, который у тебя есть, его надо возненавидеть. Тогда ты сможешь быть моим учеником. И Иисус Христос предъявляет это как требование. Второе требование, которое предъявляет Иисус Христос, Он говорит о кресте. И вы знаете, здесь опять нам нужно остановиться и быть очень внимательными в этом тексте, потому что когда каждый из нас говорит слово «крест», когда вообще человек в 21 веке говорит слово «крест», все вспоминают, что Иисус Христос умер на кресте и таким образом даровал нам спасение. Но когда Иисус Христос говорит здесь слово «крест», крест еще не стал символом спасения. Крест еще не стал символом христианства. Крест еще не приобрел того смысла, который он имеет сейчас для нас. Для иудея первого века и для людей, окружавших их, крест был символом самой жестокой, самой жесткой политической казни. Римляне распинали беглых рабов. Римляне распинали мятежников. Римляне никогда не распинали римских граждан, даже если они были очень сильными преступниками. Это была самая позорная, самая страшная, самая унизительная казнь. И больше ничем это не было. Весь смысл крест приобретает уже, крест Иисуса Христа приобретает уже после Его смерти и воскресения. Даже для учеников, которые осознали все это по-настоящему только в день Пятидесятницы, а осознавать начали после смерти и воскресения Христа, когда Он после своего воскресения общался с ними еще на земле. Но на тот момент, когда Иисус Христос произносит это требование, крест – это просто символ позора, символ наказания. И не более того. И вот, учитывая это, мы должны внимательно с вами быть к этим словам. Иисус Христос говорит, кто не несет креста своего. Но простите меня, крест есть только у преступников. На тот момент крест есть только у преступников. Какой крест у обычного человека? Какой крест будет нести обычный человек? Иисус Христос здесь говорит о наказании, причем о самом позорном наказании на тот момент. И вот с этими словами, с этим требованием Он обращается к людям. Другими словами, можно сказать так, что Иисус Христос как бы говорит, ты знаешь свои недостатки. Ты знаешь свою греховность и свои грехи. Ты готов нести за это ответственность? Ты готов взять свой крест? В современном мире очень часто используют психологов, психотерапевтов, прибегают к их помощи. И вы знаете, один из способов, которыми пользуются светские психологи, они говорят, у тебя есть проблема? Подумай, у тебя нет проблемы. Ты считаешь, что это плохо? Да на самом деле это хорошо. Есть такое, знаете, вот перекрашивание белое в черное, черное в белое и попытка совладать с проблемой, решив, что проблемы нет. И вот здесь Иисус Христос как бы говорит «нет». Если ты хочешь следовать за Мною, ты должен встать перед своими проблемами, взять свои проблемы и лицом к лицу с этими проблемами взаимодействовать. У тебя есть этот крест, ты грешник, у тебя есть проблемы, у тебя есть греховные привычки. Если ты хочешь сказать, что у тебя их нет, ты не можешь следовать за Мною, говорит Иисус Христос. И третье требование, которое предъявляет Иисус Христос, Он для этого рассказывает две притчи, которые на первый такой очень беглый взгляд кажутся очень логичными. Здесь Иисус Христос говорит, ну подумай, будешь ли ты достаточно сильным, достаточно ли у тебя там денег, чтобы следовать за Мной. Но это только на очень беглый и очень такой, знаете, неправильный взгляд. На самом деле Иисус Христос здесь хочет большего. Смотрите, Он приводит два примера. Первый, Он говорит о неком строительстве, о строительстве башни. Интересно, Иисус Христос здесь не говорит о строительстве дома, например. Ну, что люди чаще всего строят? Люди чаще всего строят дома, да? И во времена Иисуса Христа люди тоже чаще всего строили дома. Но здесь почему-то речь идет о башне, о чем-то таком, знаете, грандиозном, о каком-то проекте большом. Иисус Христос не просто говорит, ну вот ты захочешь построить амбар, например, да? Люди строили амбары, люди до сих пор строят элеваторы, да? Это необходимое строение. Но здесь Иисус Христос говорит башня. Мы сами с вами знаем, что в нашем мире существует Останкинская телебашня, существует Эйфелева башня, да? И мы могли бы еще перечислить целый список известных башен. И многие даже знают имена архитекторов, которые построили эти башни. Потому что башня – это всегда символ чего-то грандиозного, какого-то такого, знаете, знакового строительства. И вот здесь Иисус Христос говорит, если ты хочешь сделать что-то знаковое, ну ты посчитай, чтобы это не получилось не до башня, чтобы не получилась недостроенная башня, которая будет каждый раз, когда тебя будут вспоминать, над тобой будут смеяться. Второй случай, который приводит Иисус Христос, он опять же говорит, что был царь, у которого было мало войска, и на него идет царь, у которого больше войска. Не всегда, когда ты в меньшинстве, ты гарантированно проиграешь. Есть еще разные другие факторы. Некоторые полководцы применяют мудрые тактики, и мы знаем, что далеко не всегда сражение выигрывала более многочисленная армия. В истории немало случаев, когда малочисленная или меньшая по численности армия способна победить более многочисленную армию. Но Иисус Христос здесь говорит, ты подумай, посчитай, с этими ресурсами сможешь ли ты одержать победу. И если нет, то надо принимать какие-то действия, чтобы не допустить до катастрофы. И вы знаете, мне кажется, что Иисус Христос здесь говорит о двух вещах. Он не говорит о том, что последователь Христа может иметь недостаточно денег для строительства или недостаточно своих каких-то сил, и поэтому не сможет следовать за ним. Иисус Христос здесь, на мой взгляд, призывает к другому. Он говорит, рассчитай свои средства. Рассчитай свои силы, а вот когда ты их посчитаешь, вот они все мои, говорит Иисус Христос. Ты не сможешь начать строить эту башню, а потом на середине строительства сказать так, вот эти ресурсы я употребил для Господа, а вот это мои ресурсы, я их употребляю для себя. Они не пойдут в строительство этой башни. Останется недостроенная башня, останется один фундамент, и будет смешно. Иисус Христос говорит, ты не можешь сначала пойти на войну, а потом развернуться и не пойти на войну, потому что устал и надо отдохнуть от своего христианства. Так тоже не получится. Это будет катастрофа. Иисус Христос говорит, посмотри внимательно на все, что у тебя есть, и все это отдай мне. Вот тогда можешь следовать за мной. И это третье, что предъявляет Иисус Христос. Вы знаете, если мы посмотрим на вещи, которые в этом мире влияют на нас, то это вот как раз ровно те вещи, на которые претендует Иисус Христос. Смотрите, первое – семья. Наша семья, наше окружение – это то, что очень сильно влияет на нас. И не только в начале нашей жизни, и в дальнейшем в нашей жизни мы всегда прислушиваемся к нашим родственникам, к нашим близким. Они помогают нам принимать решения. Вся наша жизнь, на которую претендует Иисус Христос, она во многом зависит от семьи, от нашего окружения. И Иисус Христос здесь говорит, оставь свое окружение, убери на второй план свое окружение, и всю ту жизнь, которая сформировалась, теперь она принадлежит мне. Второе, то, что для нас очень важно – Иисус Христос говорит об общественном одобрении или об общественном осуждении. Он говорит о кресте. Люди, окружавшие его, не раз видели вот этих рабов, беглых или мятежников, которые несли этот крест на место распятия. И потом видели вдоль дорог вот эти кресты, на которых умершие и распятые люди продолжали оставаться. Их специально римляне оставляли для того, чтобы преподать урок остальным, желающим восставать против Рима и творить какие-то нехорошие дела. И вот здесь Иисус Христос говорит, ты хочешь следовать за мной? А как ты относишься к общественному осуждению? К обществу, которое осудит тебя? Готов ли ты быть на месте вот этого заключенного, на месте вот этого казненного человека? Третье, то, что формирует нас, это средства и силы, которые у нас есть. У каждого из нас есть определенный финансовый достаток. И он связан с нашей работой, он связан с нашим образом жизни. У каждого из нас есть определенные физические силы. И это опять же также влияет на то, как мы можем работать, на нашу работоспособность и на то, как к нам относится общество. И Иисус Христос, третье, о чем Он говорит, я претендую на все это. У тебя есть средства, какие-то ресурсы, я претендую на все их, говорит Иисус Христос. У тебя есть здоровье, я хочу, чтобы ты посвятил мне его полностью, целиком. Итак, Иисус Христос предъявляет ряд требований. Требования, которые должны поменять всю жизнь человека. Нельзя прийти к Иисусу Христу и, знаете, просто какую-то галочку поставить в каком-то документе, не знаю, как в паспорте или в каком-то удостоверении какое-то получить, что я христианин. Есть такие организации у нас в стране, и не только в нашей стране, которые, членом которых очень легко стать. И даже нетрудно быть и членом этих организаций. И даже, возможно, это дает какие-то привилегии. Но самый простой пример – это профсоюз. Люди часто вступают в профсоюзы, и в этом нет ничего плохого. Они платят небольшие взносы, получают профсоюзные билеты, пользуются какими-то привилегиями профсоюза. Но это не очень сложно быть членом профсоюза. Всякий, кто работает, имеет профессию, может стать членом профсоюза. Я могу привести еще множество других примеров, когда люди становятся частью какого-то общества, какой-то организации, и это для них не очень сложно. Иногда это сложнее, иногда это легче. Но Иисус Христос, выдвигая эти требования, ставит очень жесткие требования к своим последователям. И, наверное, так много нареканий на христиан, вообще на христианство, потому что есть много людей, которые, не задумываясь об этом, приходят и становятся членами церквей, становятся христианами, а точнее просто берут на себя это название, не оценивая того, чего это им будет стоить и чего от них хочет Бог. Итак, давайте еще раз посмотрим. Смотрите, Иисус, первое, о чем говорит Иисус Христос, Он говорит о том, что свою жизнь и все, что ценно для нас в этой жизни, мы должны убрать в сторону. Все наше окружение. Он не говорит, что мы должны отказаться от семьи и все быть бессемейными, забыть про свои семьи. Мы очень четко знаем из Священного Писания, что это не так. Но Иисус Христос хочет быть большим приоритетом, чем наша семья и наш образ жизни. Второе, чего требует от нас Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы приняли свои недостатки, чтобы мы осознали свои недостатки, и чтобы мы постоянно уделяли им духовное внимание, чтобы мы знали, где наши слабости, и боролись с грехом в нашей жизни. Если мы не готовы признать свои грехи как свои недостатки, если мы не готовы бороться с грехом в нашей жизни, то мы не можем следовать за Иисусом Христом. Если мы любим свои недостатки и любим что-то греховное, то мы тоже не можем следовать за Иисусом Христом. Это будет обман. И третье, и последнее, Иисус Христос говорит, что я хочу все ваши ресурсы. Я хочу все ваши ресурсы, время, деньги, здоровье, ваши силы. Я хочу, чтобы все это вы отдали мне. И тогда вы сможете следовать за мной. Заканчивая этот текст или эту свою проповедь, Иисус Христос произносит, с одной стороны, привычные нам, а с другой стороны, очень резкие слова. Он вспоминает здесь соль, и мы знаем, что Иисус Христос уже не раз говорил об этой соли, и в Нагорной проповеди звучали слова «Вы соль земли». Но здесь Иисус Христос говорит, что соль – это хорошо. Быть христианином, братья и сестры, это замечательно. Но дальше Он сравнивает не соленую соль, как это ни парадоксально звучит, не христианского христианина. Иисус Христос сравнивает с навозом, и Он, такой христианин, проигрывает это сравнение. Иисус Христос говорит, что навоз лучше. Как бы это ни звучало резко или странно, на самом деле для нас с вами, но такой христианин, который не готов соответствовать требованиям, которые предъявляет к нему Иисус Христос, он получается хуже навоза. И об этом говорит нам Иисус Христос. Итак, несоленая соль, она настолько бесполезна, что не годится даже для удобрения с навозом, заключает свою проповедь Иисус Христос. Также и нехристианский христианин, братья и сестры, он хуже навоза. Так будем соответствовать требованиям Бога, ну или хотя бы перестанем обманывать самих себя и других, если мы не соответствуем. Аминь.